Мы сегодня начнем изучать статью Бааля Сулама и статьи Прихахам статьи на странице Пей Гимель «Любовь к Творцу и любовь к творениям». Когда начинаем изучать науку Каббала и приходят к науке Каббала, приходят не из-за того, что хотят любить творение, любить Творца и вообще. Человек приходит как раз так, что ненавидит всех и весь мир, и проклинает Творца весь мир, и приходит с вопросом, каков смысл моей жизни, и плохо мне? Мне плохо. Я не прихожу любить всех. Я могу любить всех, когда мне хорошо. Я могу любить весь мир, любить всех. Когда ощущаю, что получаю наслаждение, я люблю источник наслаждений. Я вижу мир полный наслаждений. И тогда я готов любить его. Но когда я чувствую себя плохо, и обычно, кто сегодня себя хорошо чувствует, и особенно те, которые приходят в науку Каббала, то, конечно же, нет у них желания любить других, и творение, и Творца, и вообще, о чем тут говорится. Обычно думают, что Каббала может дать мне силы преодолеть все свои проблемы, управлять в моем состоянии, немножко подогнуть под себя мир, и в соответствии с тем, что я понимаю, что должно быть. И когда открывают книги, начинают видеть здесь своего рода снова школа или садик детский, что должно быть хорошим мальчиком, любить то, что кажется нам моралью. И давайте посмотрим. Нуждаемся ли для того, чтобы в том, чтобы силой принять все эти рекомендации каббалистов, которые сказали нам, что любовь к Творцу и любовь к творениям — это обязательное, чтобы было, что это нам дает, что смогу ли я все ж таки преодолеть свой эгоизм и любить других? Если есть необходимость в этом, может быть, да, но видеть эту необходимость. Но если необходимость, это уже не любовь, по всей видимости, потому что любовью называется «я просто люблю». И, конечно, когда мы видим эти статьи, нет у нас никакого согласия со стороны тела, со стороны человека, со стороны его сердца. Мы раскрываем во всех этих вещах. Мы уже съели уже много в нашей жизни. У каждого было разочарование в любви не раз, и во всех вещах, во всем, что в жизни. Верили и были во всевозможных связях с людьми, получили в ответ нехорошие отношения. Научил нас это отношение быть не в любви и вообще не раскрывать себя. Так обучает сегодня человека в жизни быть жестким, защищенным, чтобы не получить вред от общества. И почему мы это называем необходимым, и насколько это кажется сегодня нереальным и далеким и нежелаемым? Ну, давайте посмотрим. Я только напомню наш телефон для ваших вопросов 1700-509-209. Еще раз, 1700-509-209. Еще я хочу добавить, что мы знаем, что правило между светами и келим в нашей жизни, что все именно раскрывается в обратности, в противоположности. И поэтому вся наша жизнь, которая настолько в разочаровании, в терроре, и в жесткости между отношениями людьми, и в жестокости, это все говорит нам, что из этой тьмы проявится как раз обратное состояние, что мы на самом деле находимся очень близкими к любви к ближнему, чем когда-либо, насколько это кажется нам обратным, очень-очень близкими. И давайте посмотрим, каким образом это должно произойти также. Страница Пей Гимель «Любовь к Творцу и любовь к творению». «Возлюби ближнего, как себя», Раби Акива говорит, Это огромное правило в Торе. Общее и частное. Это высказывание, хотя является одним из самых знаменитых и наиболее цитируемых в наше время, вместе с тем, никто не понимает его смысла, ведь слово «общий» указывает нам сумму частностей, из которых, являясь составляющей общества, соотносится с ними так, что в соединении со всеми частностями вместе он образует это общее. То есть написано «возлюби ближнего как себя» — это указание свыше из Торы. И Раби Акива, который является мудрецом, был большим мудрецом, он сказал, что это большое правило в Торе, то есть со стороны Келим, что если подготовите себя в любви к ближнему, проявится в вас Тора. То, что называется Тора. Что называется Тора, не знаю. Но если мое кли, оно возлюби ближнего, то, что раскроется в нем, раскроется Тора. Поэтому он говорит, это большое правило в Торе, то есть общее правило, все частности, все желания, которые исправятся, они все будут как одно общее правило и к Торе. Пожалуйста. Если мы говорим общий закон Кабале. Это значит, что все письменные источники и 612 заповедей это общее собрание деталей относится возлюби ближнего как себя. Это называется все желания в человека, в каждом, которые есть в каждом из нас, то есть тарьяк желаний 613, что если мы их все исправляем, то, что он говорит, и они являются суммой деталей, которые относятся к высказыванию «возлюби ближнего как себя», что у нас есть 612 желаний, которые мы можем сделать, это называется «делай», и есть у нас еще одна заповедь, называемая «любовь», которая приходит как следствие из 612 исправлений, и если мы приходим через 612 тарьяб исправлений к тому, что начинаем быть в свойстве любви, то мы приходим к исправленному кли, который по отношению к высшей силе, к Творцу, мы получаем то, что называется Тора. И на первый взгляд трудно понять, как это указание может служить общим для всех заповедей Торы, и тем более быть общим для части Торы и предложения, относящиеся между человеком и ближним. Однако в большей части Торы, которая занимается отношениями человека с Творцом, как можно заключить их в рамки сказанного «возлюби ближнего как себя»? То есть есть у нас очень много желаний. Он говорит о заповедях. Заповедью называется «отношение особое» ко всевозможным явлениях, которые есть у нас в жизни, то это исходит из наших желаний. Есть желание в нас, которое между человеком и Творцом, и между человеком и его миром, ближним. Два вида. Первый — Творцу, и остальное — к Творцу и есть к творению. то по отношению к Творцу ясно, что если я упорядочиваю с Ним отношения, что у меня есть от этого? И также по отношению к творениям ясно. Может быть, что если я упорядочу отношение мое по отношению к творениям, я тоже удостоюсь хорошего. Какова связь сделать свою жизнь по отношению к творениям, что из этого я приведу в порядок свои отношения по отношению к Творцу? В этом вопрос. Я в нашем мире. Я могу убить, изнасиловать, своровать, все сделать. Потом я иду, помолюсь, слава Богу. И немножко пожертвования, немножко от того, что своровал, и все в порядке. Люди так думают, и все мы так думаем. Мы все воры, мы все грабители, нет никакой проблемы. Почему происходит так, что мы не видим, что это то же самое? Что общество и человечество, и творение — это творец, который находится в них. Это то же самое. Это то, что он хочет сказать, что как можно включиться в систему «Возлюби ближнего как себя», включить в нее все вещи, которые между человеком и ближним. Почему большое правило в Торе, отношение к Творцу, к духовности, к высшему, к духовному миру, возлюби ближнего как себя, я это хочу, чтобы я его любил, буду любить, но какая связь между ним, с вечностью, с силами природы, мирами, какова связь? Это то, что он хочет выяснить. То, что ненавистно тебе, не делай твоим другому. Если можно еще как-то примириться со сказанным, то существует еще ответ мудреца Илеля, который дал чужаку, который пришел к нему обучить его все методики Каббалы, пока он стоит на одной ноге. И обучи меня пока всей Торе, пока я стою на одной ноге. Он сказал ему, не делай другому того, что ненавистно тебе. В этом заключается вся Тора, а все остальное лишь пояснение. Иди и учи. Мы же видим по этому ответу ясно, что все, что он сказал, вся Тора, это разъяснение сказанного «возлюби ближнего как себя». А по словам Гилеля, который является высшим из мудрецов, становится совершенно ясно, что целью Торы является вознесение человека на такую вершину, чтобы сумел выполнить условия «возлюби ближнего как себя». Ведь со всей очевидностью говорит, а остальное лишь пояснение «иди и учи». То есть эти пояснения призваны помочь нам достичь исполнения этого закона. И вот, кажется удивительным, как это установление объясняет все, что объяснение в Торе между человеком и Творцом. Тем более, что он знает, что это основы Торы, а не объяснение на написанное «возлюби ближнего как себя». Что здесь происходит? Чужак, который приходит к Илелю, и народится это желание получить в нас ради получения, испорченное, которое познало себя, что он испорченный, что он эгоист, эго, которое в нем, и поэтому приходит и говорит, дай мне исправление, скажи мне, что сделать. То, поскольку он находится в желании получать ради получения, невозможно сказать ему, да, начни отдавать другому, возлюби ближнего. Но приди к состоянию желания отдачи только. Или, скажем, даже сокращение. Не пользоваться своим эгоизмом. Поэтому он говорит, не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы тебе сделали. Проверь на себе, в своем эгоизме, что забота забота своему эгоизму будет как забота с другим. Этим ты уже приобретешь ощущение ближнего. Ты еще не можешь давать ему, но вы уже становитесь равными. Не он ниже, а ты наступаешь на него, но ты поднимаешь его на свой уровень. Это условие, это в пути. Потому что невозможно по-другому сказать желанию получать, которое находится в эгоизме. И потом есть еще исправление, то есть это уже называется, когда приходит к этому, называется Исраэль, прямо к Творцу. Он уже ищет путь, как прийти к уподоблению свойств Творцом. И тогда, как приходит к уподоблению свойств, называется Адам, Доме подобный, что это уже желание получать ради отдачи, это уже любовь.
Илель не говорит о любви, он говорит о равенстве. Равенство. Вопросы? Нет. Несчастные. Не хотят слушать, но им втолкнули эту статью. Таль Сапир. Можно ли? Можно. И ты знаешь как. Если ты отделишь себя от своего тела, от своих желаний, будешь смотреть на них снаружи, как будто бы ты смотришь на какую-то нечистоту, на человека, но со стороны. И тогда тебе будет легко слушать то, что говорят. Ты смотришь как исследователь на явление природы. Не ты это сделал, не ты это создал. Это Творец сотворил эти все нехорошие вещи. А ты сейчас хочешь исследовать его действия. Ну. Я хочу спросить, можно ли сделать это действие, то, что ненавистно тебе, не сделай ближнему, без исправления. Можно ли воспитать в этом без исправления, допустим, детей? Наше воспитание, оно целиком альтруистично. Это чудо. В эгоистическом обществе мы воспитываем детей, будь хорошим, будь вежливым, не воруй, не укради. Мы не понимаем, что мы делаем в жизни относительно того, чему мы обучаем детей. Мы что, действительно так действуем? Если у меня есть возможность украсть, я не украду. Если у меня есть возможность наплевать на остальных, я что, буду таким вежливым и красивым? Если я получил воспитание, так бы воспитан, так я осуществляю это воспитание, потому что так удобно мне. Ну, просто так? Так почему же мы воспитываем детей силой, чтобы он был таким уступчивым, красивым? Почему? В нашей жизни так должно быть. Но все равно мы продолжаем это делать. Что происходит с нами? Мы обманываем детей, мы их портим. Да. Обманывай всех, всех, пренебрегай всеми. Так нужно делать, потому что мы знаем внутри себя, что эго — это вещь опасная, что не стоит давать ребенку показывать свое эго наружу. Он сразу получит удары со всех сторон. И никто и не накажут человека, который так относится к эгоисту. Поэтому для того, чтобы защитить ребенка, что с тобой случится там в жизни, самая принимаемая форма и самая надежная для жизни — это альтруистическая форма. Именно уступка другому. Мы просто еще не знаем в точности, как использовать вот эту альтруистическую форму для того, чтобы не просто уступать и, знаешь, таким остаться защищенным, а для того, чтобы и приобрести весь мир. Это уже наука Каббала. это уже нужно приобрести мудрость. Но даже и без науки Каббала уже подсознательно мы используем те же подходы и те же пути для того, чтобы хотя бы защитить человека, ребенка. Не только наше воспитание, но и культура наша. Короче говоря, 99% от систем человека в его жизни, в нашем мире, они альтруистичны. Мы просто не видим это. Это чудо. Мы еще будем изучать это. Ты увидишь, нам остается только согласиться в сущности с этой формой. И только. Только согласиться. Весь мир целиком отдающий. Мы только не хотим увидеть это таким образом, от нашего эго природного, и это портит нам восприятие. Поэтому ты, как учитель, да, в твоей профессии, ты прав. Действительно, мы так воспитываем детей. Воспитываем их сейчас уже как для исправления. Лишь потом, когда они вырастают, и мы не добавляем наше воспитание на величину эго, которое растет в человеке с течением времени, поэтому он остается против своего эго и начинает использовать его во зло себе. Если бы мы могли продолжить воспитание правильно и дать ему возможность знать, как использовать эго, растущее себе на пользу, на благо, то мы бы были все счастливы, все. Это, в сущности, и мудрость этого. Это то, что нам придется добавить к воспитанию. Сейчас поколение увидит, что без этого оно не выживет. И тогда этот подход к Каббале, он меняется. В конечном итоге это система воспитания. Воспитывать человека, как реализовать свою жизнь так, чтобы она стала вечной, чтобы он вошел в процесс вечный. Ну, перейдем дальше. «Возлюби ближнего, как самого себя». И еще мы должны выяснить, что представляет собой суть сказанного «возлюби ближнего своего к самого себя». И буквально это означает «любить в той же мере, в которой любишь самого себя». Но мы видим, что никто не в состоянии выполнить это. И даже если бы было сказано «возлюби ближнего своего, как он любит тебя», то и тогда немногие смогли бы выполнить это в полном объеме. Однако это все же было бы приемлемо. И действительно проблема, что мы не чувствуем систему природы нашей, в которой мы находимся внутри нее. И если мы возьмем каждую часть в нашей жизни, то она эгоистичная. От атомов, молекул, маленьких частиц, организмов, растущих и животных. Но каждая частица, каждый организм, у кого есть право жить, существовать, возможно, только с помощью соединения, и каждый отменяет свое эго и соединяется. Мы видим также и между нами, во время опасности, во время войны, во время какой-то выполнения какой-то миссии, мы все соединяемся, каждый отменяет себя лишь для того, чтобы остаться в живых, выжить и достичь цели. То есть природа сама устроена таким образом, что все части в ней, в природе, каждая часть эгоистична, но если хотят достичь общей совместной жизни над частным, и частное не может продолжать жить, а умирает, готова отменить себя и связаться с другими, и быть связанным с другими во всем, лишь для того, чтобы остаться в живых. Так мы видим, соединяются части тела или отдельные клетки в нашем теле. Каждая клетка эгоистична, но для того, чтобы жить в одном теле, становится альтруистичной, настолько альтруистичной, что передает себя на благо тела. И тогда эта передача дает клеткам возможность делиться на различные специальности. Часть — это клетки пищеварения, части клетки мозга, части клетки тела. Каждая берет на себя различные функционирования, и все они существуют, и это тело дает возможность жить на уровне намного выше, чем простая клетка. И тогда есть функционирование в голове над всей этой формой. Да. Одно над температурой, другое над давлениями. Каждая группа заботится, но в общем, об общем теле. Это лишь потому, что каждый чувствует всех и готов сделать все на благо всех. И смотрите, какое чудо представляет собой живой организм. Лишь при условии, что каждая клетка отменяет себя ради жизни всего тела. И это тело, это условие очень необычное в биологии, в жизни, в живых клетках должен существовать этот закон, иначе нет жизни. То есть я беру для себя, сколько мне необходимо для того, чтобы выжить, чтобы жить. Я всецело использую себя для общего тела, и есть у нас общая высокая жизнь. Я отношусь к уровню человека. Каждая клетка относится к высшему уровню. Есть у нее жизнь над тем, если бы она жила сама, самостоятельно, как простая клетка. Простейшая. И в нашем мире, и на уровнях наименьших, где начинается жизнь, то есть рождение, размножение, продолжительность, должна быть сила отдачи, определяющей все функционирование, всю форму жизни. Поэтому условие «возлюби ближнего, как самого себя», что хотя бы как самого себя, потом он скажет «больше, чем самого себя», потому что жизнь тела, она прежде, чем твоя жизнь. Если тело не будет жить, то и ты не будешь жить. Ты не можешь сказать, согласно расчетам, что одно равно другому, что все тело равно мне. Без этого я не могу произвести расчет для меня, для него. Но жизнь тела должна быть прежде. И мы видим в теле такие явления, что клетки умерщвляют себя также для того, чтобы дать жизнь телу. Но это как бы... Какой же есть в этом рациональность в этом? Если я живу в теле и готов оживлять тело для того, чтобы жить самому, как возможно, чтобы я мог умертвить себя ради тела? И мы видим, что и это происходит. Мы видим, люди идут на смерть, люди готовы умирать ради чего? Ради жизни общей. Потому что он начинает чувствовать в общей жизни жизнь над своей клеткой. Это называется, что он получает вечность, духовность над своим телом. В мере того, что начинает любить ближнего больше себя, тогда он приобретает жизнь в ближнем, и действительно так остается жить. Тело его только исчезает. Здесь есть у нас... Это устроено в наших системах, в жизни мира нашего. Не думать, что наш мир, он противоположен духовному. Противоположен только наше восприятие, и только. Все миры — это одно и то же. Ничего не меняется, только наше восприятие. Поэтому возлюби ближнего как самого себя, а потом еще больше, но еще больше это возлюби Творца своего, потому что жизнь, которую мы воспринимаем, это более высокий уровень. Это уже называется Творцом. Вопрос. В чем ощущается каждая клетка общее тело?
В нашей жизни мы не можем спросить клетку, но человек, который начинает ощущать ближнего, он приобретает хисранот, желание ближнего, начинает покупать его келим, тем, что я начинаю относиться к другим, не чтобы служить им, дайте мне жизнь в ответ на это, дай мне так называется, это не называется любовью. Если я приобретаю желание всего тела, то есть если кроме меня все это относится ко мне, это я, скажем, а все это вне меня, и я обретаю это в себя, это становится я, то всю свою жизнь эту я чувствую как свою. Проблема здесь, что мы смотрим на тело, мы не смотрим на желание. Но настоящее кли, которое существует, это желание. И само же желание, оно вечно, оно не исчезает. Это сила, которая существует в природе, в действительности. Только есть силы, которые исчезают и не исчезают. Силы, которые берут на себя облачение, приобретает облачение газов, жидкостей, твердых тел, плазмы, огня. Но внутри это сила. Если я приобретаю силу желания над своей личной силой, оно становится моим. И я обрел ее, и я ощущаю эту жизнь, которая вне моей личной клетки, как жизнь, которую приобрел. Это называется приобретение вечной жизни. Я выхожу из своих рамок, мое тело умирает, но я продолжаю жить. Это уже в жизни я ощущаю получение, что называется подняться в высший мир, что я приобретаю это желание вне себя и в них ощущаю жизнь. Это жизнь вне меня, которую я чувствую, они называются высшим миром, внешним миром, духовным миром. Почему он называется духовным миром? Ведь я ощущаю его во всевозможных желаниях других. Я чувствую в их эгоистических желаниях, но в моем альтруистическом отношении к ним. И поэтому это называется по отношению ко мне. По отношению к ним это... Ко мне это духовное, а к ним это материальный. И получается, что я сейчас, в то время, когда живу в теле, ощущаю свое тело и их тела, и в них, когда облачается мое альтруистическое отношение, как свет, как Творец, это мера моего соответствия Творцу, и тогда есть у меня вечность и совершенство. То есть оно ощущаемо буквально во всех моих эгоистических желаниях мира, в моем альтруистическом отношении к ним. Очень просто. Не нужно ничего изменять, кроме как намерения. Нету в этом опасности. Я приведу пример. Мать, которая любит своих детей. Есть дети, которые развиваются нормально, и когда они развиваются, они получают все в порядке. И, скажем, ребенок, который не в порядке, скажем, отстал, ему уродился, и что, она все время живет его горем? Находится, она, если она хорошая мать. И она все время находится в горе, в страданиях, потому что это ее несчастье. Скажем, нету ли здесь такой опасности? Скажем, что я нахожусь в духовном, скажем, и я чувствую кого-то, кто-то очень страдает, тогда я приобретаю его страдания. И я очень рад тебе сообщить, что в то время, когда ты начинаешь ощущать любовь к ближнему, в этой любви ты начинаешь раскрывать состояние ближнего само, как он находится в в своей вечной жизни. Он не чувствует своей духовной жизни. Откуда он, из каких кругообращений, откуда пришел, каков конец его, ты не чувствуешь сейчас. Но тем, что ты будешь относиться к нему с намерением отдачи, и если будешь любить его больше, чем ты любишь себя, что это возможно только посредством духовной силы, которая придет, ты начнешь ощущать его ощущение, которое находится в бесконечности. Ты ощутишь бесконечное кли. Что такое собрание всех душ? Это кли Малхут бесконечности. И тогда для тебя это не будет казаться. Ты не будешь видеть его в страданиях, болезнях, отсталым, душевными болезнями, находящимся в больнице. Ты будешь видеть его в совершенном виде, который находится. Ты увидишь его в совершенном виде. Ты скажешь большое, огромное спасибо Творцу. И вместе с тем ты увидишь в его настоящий вид. И увидишь, почему этот настоящий вид приводит его к совершенному. И поэтому ты будешь называться праведник, потому что оправдываешь управление.
Противоречие.
Да, пожалуйста. Но любить ближнего как себя, очевидно, это не представляется возможным. Даже если бы в мире не было никого, кроме товарища, то и тогда это было бы невозможно. А уж тем более, когда мир полон людей. И если человек начинает любить всех как себя, у него не останется времени на себя. А ведь в своей любви к себе он наполняет свои потребности полностью и с большим желанием, любя себя. И не так обстоит дело в отношении потребностей общества, когда нет у него веской причины для появления у себя желания работать на них. И даже если бы было у него желание, разве смог бы он выполнить сказанное хотя бы в буквальном смысле, хватит у него сил на это? А если так, то как же Каббала может обязывать к тому, чтобы выполнить совершенно невозможное? Но нельзя представить себя, что сказанное преувеличено, поскольку дано нам предостережение, которому мы придерживаемся, не добавь к этому и не убавь. И с этим согласны все толкователи, которые истолковывают сказанное буквально. Более того, они сказали, что человек обязан наполнять потребности и даже своего товарища даже тогда, когда не хватает ему самому. И тогда он должен заботиться о наполнении потребностей своего товарища, а сам оставаться в нужде. Как сказали, каждый покупающий себе раба подобен покупающему господина. И сказано, и если иногда есть у него только одна подушка и лежит на ней сам, не выполняет, как хорошо ему с тобой. А если не лежит на ней и не передает ему своему рабу, это свойство Содом. Получается, что должен передать рабу своему, то есть господину для себя. То есть закон соединения с одной системой, с одним телом, как один человек в одном сердце, и возлюби ближнего как себя, быть одной душой, одним творением по отношению к Творцу. Этот закон обязывает нас любить ближнего больше, чем мы сегодня любим себя. Почему? Почему это обязательно? Потому что этим я приобретаю кли общее, всеохватывающее всю действительность, и этим я становлюсь как один человек против Творца, что каждый из нас так должен, по сути дела, сделать. То есть это условие, чтобы не казалось нам сегодня каким-то условием проклятие, а наоборот, это условие, проблема прийти к этому и желать его. Но если мы будем смотреть на него объективно, без ощущения, без отношения к себе, то есть как система должна существовать, этим мы обретаем огромную систему всех душ, всех желаний. Вместо моего маленького эгоистического желания, что это все равно не может наполниться. Не способен. Не в обычном своем виде. И поэтому все страдания, все боли, через которые мы сегодня проходим, это для того, чтобы дать нам все-таки разум и немножко ощущения, понять, что условие «возлюби ближнего» — это выстроение вечного кли. Есть вопросы? Никто не хочет ничего спрашивать. Мы изучали, что кроме общества, в котором мы находимся, ведь человек связывается с другими обществами. Как я могу любить ближнего? То есть, достаточно ли удовлетвориться несколькими людьми? Зачем мне все человечество? То есть, ты можешь представить себе, что немножко ты можешь любить. Мы видим это в нашем обществе. Может, твою команду футбольную ты любишь? Несколько людей в баре, еще в каком-то месте. Небольшая группа, но все человечество, всех. Как это возможно и вообще? Красивые слова. Ты знаешь, по телевизору я слышал много раз. Кто говорит, что любит ближнего, все любят. Кто ненавидит, все говорят, что любят. Эгоизмом никто не гордится. Каждый гордится тем, что он такой прекрасно душный. То, несомненно, такое развитие, оно постепенное, когда мы должны не против желания, только понять. Если ты будешь что-то делать против желания, ты не пойдешь в соответствии со свободой выбора своей. Ты не пойдешь в соответствии с правлением. То, что сейчас ты смотришь на то, что они говорят, и ты хочешь убежать от этого и не слушать, и ты с трудом сейчас воспринимаешь то, что мы сейчас читаем, эти предложения, ты должен именно так продолжать, иначе ты будешь себе лгать. То есть ты должен проверить точностью то, что сердце желает, и не скрывать. Не затушевывать. Но после этого дать себе ответ. И вопрос еще лучше. Что мне сделать, скажем, если это необходимо? Прежде всего, где я увижу, что это необходимо? Если так, может, хорошо было бы уже быть в таком виде, если мне говорят, что это духовное, это вечность, совершенство, в том, что я выхожу из себя, ну, хорошо. Я закрываю глаза, я прыгну. Начинают изучать, как можно сделать это. Ну, что я хочу сказать? Что все в предварении желания, не против желания. Когда он говорит «люби ближнего как себя», он говорит, что в твоем желании это должно раскрыться в самом желаемом виде, что кроме этого ты ничего не хочешь. Ты сейчас представляешь себе это, я должен возлюбить ближнего, я ненавижу его, я должен сейчас любить, бежать ко всем им, включая моих близких, моей жены. Говорят об исправлении желания. Не дай Бог не против. Ни в коем случае не против, потому что наука Каббала говорит об исправлении желания, потому что не то, что это говорят детям быть хорошим и красивым, то, что говорят, учат детей, это ханжество, это ложь. Наоборот, говорят, будь прямым и всегда видь. И так надо делать. Мы не относимся к внешним действиям. Когда мы говорим о нашем воспитании по отношению к детям, мы говорим так. Мы ему не говорим, ты должен его любить. Мы говорим, не говори ему. Будь красивым, хорошим. То выгляди красиво в глазах других, а не изменяйся внутри. То есть, выгляди красиво извне. Это наше воспитание. Это уже ложь внутри. И поэтому он не может держаться в таком виде, но у него нет выбора. Поскольку у нас нет науки Каббалы внутри, чтобы начать исправление. Таким образом, человечество существует. Если бы у нас была наука Каббала в нашем распоряжении, мы бы пришли к человеку и сказали, ничего не делай против желания, не насилуй себя. Но для твоей же пользы любить другого. Не делай это извне, это трудно. Но давай убедим тебя. Покажем тебе это, насколько стоит это дело, что ты приобретаешь. И есть у тебя рядом с этим средство изменить внутри твое желание. На самом деле любить ближнего. И тогда раскрывается тебе вдруг вечный мир. Ты чувствуешь себя живым, вечно, в духовном, неограниченном. Наслаждение бесконечное. Что плохого? То есть только восприятие наше ложное, когда мы должны идти как бы против своего теперешнего эгоистического желания, которое получили также из воспитания, которое у нас воспитали быть лицемерными. Мы не понимаем сути, что суть — это внутреннее исправление. Я ничего не делаю против желания, ничего. Бааля Сулам говорит также о всех этих развитых народах, якобы европейских, которые приходят к другим народам и начинают читать им мораль, навязывать мораль и свою культуру и так далее. Что это не культура и не воспитание. Это самая большая ложь и самая лицемерная и самая жестокая. И они наоборот не дают этим культурам естественным, древним существовать, как они есть на самом деле. Мы также должны относиться каждый к себе. Ничего не идет через силу. Ничего. Мы видим также сегодня в нашей жизни. Тот, кто даже в войне побеждает, мы видим, нет у него потом никакого успеха, сила ничего не идет. Только в соответствии с исправлением желания изнутри это должно измениться. Поэтому люби ближнего как себя, отлично. Есть такая вещь, есть такая духовность, к этому придут. Пророки говорили об этом. Но мы должны относиться к этому как к процессу. Все. И процесс, через который мы приобретем желание от всего сердца и в желании вечную жизнь.
Примите это. Почему я так все время давлю на это? Начните относиться к этому, насколько можно более мягко, без естественного сопротивления. Я помню себя. Знаешь, еще с России, когда ты пришел со всей этой любовью к ближнему, это ты не способен слушать это. Тебе просто хочется, не знаю, что делать. Поэтому я так говорю. Относитесь к этому, что это должно быть в соответствии с желанием. Так должно раскрываться. Вопрос. Внутреннее желание определяет то, что необходимо, как знать то, что не насущно? Я не знаю то, что необходимо, что необходимо. Я вижу мать. Скажи, ты свободна сейчас не любить своего ребенка? Оставь. Что она тебе скажет? Большое спасибо. Желание — это желание. Исходя из желания живут. Нет такого. Желание — это природа. Это первичный наш материал. Основной. Поэтому, если мы достигаем такого желания, что я люблю, так закончено. Мне нечего больше делать. И мы не говорим о любви нашей, которая называется «любовь к рыбе», когда я люблю кого-то или что-то, потому что от этого я получаю наслаждение. Здесь говорится о желании любить и о любви, которое то, что есть в нем, как наслаждение, это мне дает наслаждение, и все. Достаточно мне ощущать наслаждение в нем. Мы на странице Пейгей, Мицва Эхат, одна заповедь. И здесь возникает несколько вопросов. В соответствии с вышесказанным, все мы не выполняем требуемого Торой. И более того, мы не выполняем самого главного в Торе, поскольку занимаемся частностями и не касаемся общего. Ну, не страшно. Он говорит, все так. И то, что написано о разделе Тора, относящемся к действиям, ведущим к цели, которую желают достичь. И потому, когда говорят одно исправление, то, несомненно, имеют в виду исправление практическое. И то, что касается еврейского раба, означает, что тот чужеземец, который не иудей, нужно любить его так же, и суд относительно него постановляет так же, потому что одна Тора и одно предложение, один суд будет и тебе, и чужестранцу. Он не принимает Тору, потому что отменяет себя от посторонней работы, и о нем сказано: «Оставь чужеземца». И тут нечего более добавить. Но здесь я должен добавить несколько слов, как бы назад. Эти статьи, они не написаны в том виде, в котором сейчас оставлены Баля Суламом. Взяли части, которые более или менее подходят по теме, и соединили их. То, что написано внутри каждого отрывка, каждой части, скажем, возлюби ближнего к самому себя, потом одна заповедь, внутри, это, конечно, написано Баля Суламом, но не то, чтобы возлюби ближнего самого себя, такое было название, и что они были соединены в такой последовательности. Это такие отрывки, которые он написал в разных местах. Есть много листов, остались от него без всякого порядка. Поэтому взяли части и каким-то образом соединили их в статью. Это не статья такая последовательная от Баля Сулама. Поэтому то, что он говорит здесь, и не комментирует, то есть отрывки предложений, части предложений, то, что написано в Иерусалимском Талмуде, это больше всего он писал для себя, а не то, чтобы... Мы можем это разговаривать об этом и комментировать, но чтобы мы знали, что у нас мы не можем потребовать именно от этой статьи, есть еще несколько таких, такое течение материала, легкий подход, отношение к нам, как бы на нашем уровне. Нет, здесь буквально записи такие для себя. Может быть, что все эти сочинения быть достаточно верными, ведь он для себя это имел в виду. Ты прав, мы знаем, что когда берут несколько слов, составляют из них предложение, получается обратный смысл, и предложение тоже ставит не на свое место, и отрывки. Все можно сказать, все правильно. Может быть, но эти статьи прошли проверку моего рава, рабаша.
они были переданы с внуком Ихескелем. Я знаю его хорошо, я знал его все годы, когда был рядом с Равом. Это его сын, это внук Валисулама. Он собрал эти записи. Он был маленьким ребенком, 6-летнего, 7-летнего возраста, и Валисулам подозвал его и сказал ему: тут есть мешок с бумагами, которые мне не нужны. Иди и сожги их. Его записи. Это Хескель был такой достаточно хитрый, такой умный мальчик был. Часть из этого мешка он спрятал, это, будучи ребенком. И это осталось у него. А часть сжег. И от того, что осталось, у нас есть в архиве снимки 81 листа. Они приблизительно такие по размеру. И написано очень мелко, таким узким убористым почерком. Валисулам написал очень много всего. Этот убористый почерк исходит из того, что и бумага была дорогой тогда. Я тогда присутствовал, это было в 83-м году, когда он составлял эти статьи из этих отрывков, он приносил на проверку к Раву моему. Я помню, мы ездили на море или в парк. Обычно в парк мы ездили в тот период, это была зима, мы садились, он и я со своим Рэби, садились на скамейку и читали эти статьи, и следили, чтобы это была правильная последовательность, можно ли к ним относиться как к статьям. Более или менее упорядоченным. Тема, что была той же темой, чтобы не было, не выходило это в другие. Но здесь нет никакого добавления извне Балясулама, не Балясуламом. То есть это просто отдельные отрывки на ту же тему. На этом мы закончим. И продолжим в следующий раз. На этом мы закончим. Спасибо всем, кто был с нами. Всем доброго дня.